В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Москва ответила на подрыв Крымского моста массированными ракетными ударами по украинским городам, а затем заявила, что ударов больше не будет. Трагедия в Тбилиси. Кто виноват в гибели подростка в фонтане главного парка столицы? Паспортная чехарда. В Абхазии обсуждают две темы, связанные с документами, удостоверяющими личности граждан самопровозглашенной республики. Кто крышует мертвые души на госслужбе в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. В начале уходящей недели Москва ответила на подрыв Крымского моста, нанеся массированные ракетные удары по украинским городам. На заседании Совета Безопасности России об этом прямо заявил Владимир Путин. Но если у российских ультрапатриотов взрывы по всей Украине вызвали эйфорию, то в мировом сообществе российские атаки прямо назвали актом террора. С подробностями Владимир Унанянц.
Львов, Днепр, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Харьков, Хмельницкий, Кременчук. Ракетные удары, нанесенные Россией по крупнейшим украинским населенным пунктам, привели к гибели мирных жителей. Впервые с весны обстрелян центр Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаки по городам продолжением геноцида украинцев.
This is city of Kyiv. Just an hour ago, this attack.
Это город Киев. Всего час назад произошло нападение. Еще одно нападение России на Украину. Погибли мирные жители. Так называемый свободный мир должен помочь нам, украинцам, остановить этот геноцид украинского населения и уничтожение нашей инфраструктуры и наших городов.
Continuing help us, Ukrainians, to stop this genocide of the Ukrainian population and destruction of our life, our infrastructure and our cities.
В Киеве ракеты попали в объекты в центральных районах города Шевченковском и Соломенском. Одна из ракет разорвалась у памятника Грушевскому на улице Владимирской. Еще одна рядом с новым пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск. Атака была совершена в утренний час пик. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целями тотального обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране и мирные жители.
Они прагнуть паники и хаос. Хочуть знищити нашу енергосистему.
Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – это люди. Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но мы, украинцы, помогаем друг другу, верим в себя, восстанавливаем все разрушенное. Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с уверенностью, уверенностью в победе.
Тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі.
По словам Зеленского, Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него. К слову, сам указанный украинским лидером враг не скрывает, что это ответ на подрыв Крымского моста. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского Совета Безопасности обвинил украинские власти в терроризме и пригрозил новыми ударами.
Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
Нанести подобные удары давно требовали различные ультрапатриоты, от экспертов на российских федеральных каналах до блогеров. Тем не менее, российское руководство до сих пор воздерживалось от такой тактики. Некоторые наблюдатели считают, что это было обусловлено нежеланием Кремля переходить некие красные линии, которые перевели бы эскалацию на новый уровень. Другие уверены, что причина более прозаична. В Москве попросту не хватает высокоточных ракет. Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о развертывании совместной с российской группировки войск на границе Украины. По его словам, это ответ на явную угрозу для Беларуси со стороны Киева и его союзников на Западе.
Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Польша просто трепещет. Просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками. Если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории.
Впрочем, мировое сообщество эйфорию российской военно-политической элиты не разделяет. Президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренный телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Пятой Республики подтвердил свою поддержку Украине и выразил чрезмерную обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Канцлер Германии Олаф Шольц также разговаривал с Зеленским и заверил его в поддержке со стороны Берлина и других стран Большой Семерки. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что подобные атаки требуют самого жесткого осуждения и добавил, что новая военная помощь Украине уже в пути. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны подчеркнула, что виновные в осуществленном России терроре обязательно будут привлечены к ответственности.
I am shocked and appalled by the vicious attack.
Я потрясена жестоким нападением на Киев и другие украинские города. Россия еще раз показала миру, за что она выступает. Это террор и жестокость. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Я выразила искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев не запугать. И украинцы знают, что мы будем на их стороне столько, сколько потребуется.
And Ukrainians know that we will stand by your side.
Не осталась в стороне и Грузия, правда, лишь в лице президента. Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины.
Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит на стороне Украины.
Написала она в Твиттере. Так или иначе, без ответа пока остается главный вопрос. Были ли удары 10 октября простой местью за взрыв Крымского моста, или Россия решила задействовать весь свой военный потенциал для разрушения украинской инфраструктуры, в том числе мирных городов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К концу недели, в пятницу, на пресс-конференции в Астане, по завершению саммита СНГ, Владимир Путин смягчил агрессивную риторику, обещая больше не обстреливать украинские города. Массированные бомбардировки Украины, итоги мобилизации и первые ее жертвы, ответ Запада и планы Кремля, мой коллега Вадим Дубнов в пятницу в рубрике «Гость недели» обсуждал с военным экспертом Юрием Федоровым.
Президент Путин заявил, что мобилизация заканчивается, что, в общем, она уже почти что выполнила свои задачи, что нужное количество набрано. Чувствуется уже каким-то образом в военном смысле результаты этой кампании?
Президент Путин сказал и о том, что уже 30 с лишним тысяч человек отправлены на фронт в Украину. И это вызывает у меня самые неприятные ощущения. Мобилизация началась, скажем, 22 сентября. Прошло где-то 3 недели. Те люди, которых 3 недели мобилизовали или забрали в армию, как хотите. Их нужно было продержать какое-то время в военкомате, в центрах сбора, в учебных каких-то пунктах. После этого распределить по воинским частям. И все это требует времени. И время на подготовку людей к участию в войне просто, по-видимому, не было. Значит, 33 тысячи, как минимум, они оказались в зоне боев, оказались в боевой ситуации, где стреляют, где убивают, не понимая, как можно пытаться спасти свою жизнь в бою. Или, опять же, если смотреть на это с точки зрения военных специалистов, их должны были научить и каким-то действиям, направленным на причинение ущерба противнику. Но похоже, что ни того, ни другого российские военные сделать не смогли, не успели. Они просто собрали толпу необученных, неподготовленных к войне людей и бросили их на фронт, где судьба их будет печальна.
Зеленский сказал, что все-таки уже ощущается некое давление на позиции ВСУ именно в связи с мобилизацией.
Ну, это серьезное, конечно. Понимаете, какая штука? Вот была, там, скажем, условно говоря, рота, в которой не было половины личного состава, отправлять ее в бой. В таком количестве, в таком состоянии невозможно. Значит, пришли, ну, если рота, это, значит, порядка 100 человек, пришли 50 необученных, но, тем не менее, формально рота полного состава, теперь, значит, будьте любезны, идите в бой. То, что будет в бою происходить с этими людьми, это мы уже об этом говорили, но теперь количество этих рот или батальон тактических групп, в общем, существенно увеличится. На это, конечно, создает давление на вооруженные силы Украины, не может не создавать. Там, скажем, неделю назад там на каком-то участке фронта ВСУ имели дело там с 5 батальонно-тактическими группами, то теперь они будут иметь дело с 10. Хотя боевой потенциал этих 10 групп будет не намного больше, но просто по количеству. На военном языке это называется оперативная плотность. Да, конечно, это создает дополнительные трудности.
Мобилизация была связана прежде всего с тем, чтобы удержать фронт под Херсоном. И тем не менее, мобилизация идет, люди отправляются, она признана успешной. А, во-первых, идут заявления о эвакуации из Херсона. А во-вторых, участились какие-то разговоры последние дни, особенно о том, что Херсон, возможно, будет взят. И вопрос дней. А насколько это адекватный разговор?
Ну, насчет там нескольких дней, тут у меня большие сомнения, потому как на правом берегу Днепра, в этом правобережном плацдарме, там сосредоточены довольно большие по масштабам этой войны российские силы. Туда ведь сгоняли во второй половине лета, туда отправляли очень много боеспособных соединений, потому что планировалось наступление на Одессу и на Кривой Рог. Так что войск нам достаточно. Но проблема в том, что возникли большие сложности со снабжением этих войск. Это тоже об этом очень много и часто говорили и политики, и журналисты, и люди, считающие себя военными специалистами, вроде вот вашего покорного слуги. Но это, тем не менее, так оно и есть. Если снабжение сократилось, там, скажем, на 60%, на 2/3, значит, у войск будет на 2/3 меньше снарядов.
Это после провала в Изюме?
После того, как были выведены из строя мосты. Эти мосты, теперь они, в общем, говорят, что они проходимы для людей. Ну, то есть личный состав можно по ним перебрасывать, ну, видимо, в каком-то количестве, чтобы они не развалились. А вот тяжелую технику пускать нельзя, и автомашины тяжелые нельзя пускать. Значит, все это можно только по понтонным переправам, значит, паромами. Ну, это действительно серьезно, очень трудно сказать в процентах, но серьезно сокращает снабжение. В результате боеспособность даже хорошо подготовленных и, в общем, достаточно, так сказать, боеспособных российских войск, она снижается. Поэтому, сколько туда не добавляй мобилизованных, толку от них будет мало. Это, во-первых, а во-вторых, мобилизованные без, ну, прежде всего, без артиллерийских снарядов, артиллерия – это главный инструмент этой войны, ничего хорошего из этого для русских не будет.
А в этом смысле Крымский мост – это было инфраструктурное мероприятие или символическое?
Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, кто его взорвал, в конце концов.
Это инфраструктурные последствия или символические?
Видите, вот то, что произошло, значит, на полоса автомобильного моста выведенной, ну, рухнуло, да? Нет какой-то четкой информации о том, что происходит с железнодорожным мостом, восстановили там сообщение или не восстановили. Ну, действительно, по крайней мере, автомобильная переброска и тех же самых боеприпасов и всего прочего автомобильным транспортом, она серьезно затруднена. Потому что помимо этих грузовых фур, которые везут все необходимое для фронта. Там же есть и легковое движение, и прочее, и, соответственно, пробки. Плюс дополнительные проверки, на, чтобы там вторая фура не появилась, которая начинена взрывчаткой. То есть, в этом смысле это, конечно, инфраструктурная проблема. Ну, а о символической тут говорить нечего. Это, конечно, большой подарок Владимиру Владимировичу на день рождения.
То, что делала Москва, российская армия после Крымского моста, вот эта ставка на уничтожение гражданских инфраструктур и с целью вроде бы сделать украинцев более сговорчивыми. Это серьезно? И насколько вообще, в какой степени это в ресурсном плане это возможно для Москвы?
Ну, то, что это серьезно, слов нет. Достаточно посмотреть на реакцию западных государств. Сразу же была собрана, да, ну, не только западных, Япония, будем считать, не знаю, как ее считать, сразу же была собрана коллективный Запад, группа семи, которая приняла соответствующую там резолюцию, ну, документ. Был проведен внеочередная встреча министров обороны НАТО, был проведен внеочередной Рамштайн, и, скажем, Германия резко ускорила поставку вот первой батареи ПВО «Айрис-Т», которую она, в общем, вроде бы обещала, но так как-то затягивала. Другие страны, естественно, обещали там то ли ракеты, то ли как для этих ПВО, для, то ли какую-то иную поддержку. Плюс в Соединенных Штатах обещали ускорить поставки систем ПВО. Все это свидетельствует о том, что воспринято этот шаг Москвы был весьма серьезно. Значит, для этого были основания. Ну и действительно, если стратегия уничтожения производства электроэнергии, ну а от электроэнергии зависят практически все остальные системы жизнеобеспечения в сколько-нибудь крупных населенных пунктах.
Возможно ли такой страны, как Украина, нанести критический ущерб этим инфраструктурам?
Ну, если их атаковать каждый день сотни ракет, наверное, да.
А есть эти сотни ракет? Потому что...
А вот это вопрос. Путин заявил о том, что прекращаются удары по инфраструктуре, ракетные обстрелы инфраструктуры. Пока, сказал он. Значит, похоже на то, что наличные запасы ракет кончились, и вот в Москве ждут, пока будут там произведены какие-то новые или найдутся какие-то другие, с запасов будут вынуты, со складов сняты. Ну, вот, значит, с ракетами не так все хорошо, как в Москве хотели бы видеть.
Мы уже говорили о том, что Запад выглядит более сплоченным, да, более активным в помощи Украине. В этом контексте заявление Борреля, довольно жесткое заявление, каких раньше не было, о том, что российская армия просто будет уничтожена. Это демарш? Это, или это действительно какой-то сигнал Путину, который он должен серьезно воспринять?
Я думаю, что это не только сигнал Путину. Я не исключаю, что Боррель то ли по своей инициативе, то ли, ну, скорее всего, по своей инициативе, потому что, скажем, как пишут в НАТО, его заявление было воспринято не очень хорошо. Говорится о том, что вот не надо было бы Путину рассказывать, что мы собираемся делать.
Болтон, например, то же самое сказал до него.
Ну да. Вот. Но я думаю, что Боррель просто, так сказать, очень кратко обозначил те планы, которые есть у Запада. Трудно сказать, будет ли это НАТО как организация эти планы выполнять, или, значит, это будут делать Соединенные Штаты, в основном возьмут на себя нагрузку. Но этого мы не знаем, мы можем только гадать. Но, видимо, да, действительно, в случае применения ядерного оружия со стороны России будет нанесен массированный удар по... Ну, не ядерный, по российской армии. Скорее всего, ну, или прежде всего, по той ее части, которая находится в на оккупированных территориях Украины, включая Крым.
Вот все эти события, включая попытку уничтожения украинской инфраструктуры, ну, спрошу так, делают ближе самые фатальные сценарии?
Мне представляется, что если бы Путин рискнул применить ядерное оружие, то он бы уже это сделал. Это первое. Второе, тут есть большой знак вопроса, потому что мы не очень понимаем, ну, по крайней мере, я не очень понимаем психологию, психическое состояние российского президента. То есть, способен ли он рационально взвешивать плюсы и минусы своих решений. Если способен, то тогда, конечно, он будет искать иной выход из войны без применения ядерного оружия, потому что ну, минусов в этом случае для России, для него лично будет гораздо больше.
С военным аналитиком Юрием Федоровым беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Версия ФСБ о маршруте грузовика со взрывчаткой до Крымского моста бурно обсуждалась в Грузии. По утверждению российских спецслужб, его переправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Наряду с гражданами Украины фигурантами дела называют и граждан Армении и Грузии. Тему изучала Мзия Парисишвили.
Версию ФСБ в Грузии многие не верят не только потому, что невероятным выглядит описанный маршрут доставки взрывчатки до Крымского моста. По версии Москвы, грузовик с взрывчаткой из Одессы проделал путь до Болгарии, потом прибыл в грузинский порт Поти, дальше переехал в Армению, потом на обратном пути исколесил Грузию до КПП Казбеги Верхний Ларс и, наконец, попал на территорию России. Получается, что груз 4 раза пересекал грузинские таможенно-пропускные пункты, которые уже несколько лет оснащены с помощью США и Евросоюза сверхчувствительной и высокотехнологической аппаратурой, так называемыми рентген-сканерами, которые не заметили ничего подозрительного в грузе массой почти 23 тонны. Между тем, наблюдатели обращают внимание на то, что у российской стороны в этом деле нет существенных претензий к Грузии. В заявлении ФСБ указаны даты рождения подозреваемых, доставки груза граждан Украины и Армении. Что же касается граждан Грузии, их которых по версии ФСБ двое, Инусаридзе Сандро, а фамилии второго российские спецслужбы, видимо, не располагают. Он упомянут как брокер по имени Леван. В Грузии имя Леван распространенное, как и профессия брокера. Но и без этого в грузинских СМИ и соцсетях мало кто заинтересовало, вымышленные эти грузины или нет. Более тревожит вопрос, почему грузинские власти молчат, почему не следуют примеру Болгарии, еще накануне опровергшей версию ФСБ. Я не обязан комментировать брошенное кем-то на ветер слова, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе. Его, пришедшего в парламент на обсуждение бюджета на следующий год, журналисты засыпали вопросами не по теме. Из-за министра Какауридзе пришлось ответить.
Ни трейлер, ни вагон с тротилом или другим взрывчатым веществом не проходил через таможенную границу. У меня нет обязанности оправдываться перед кем-то. Если кто-нибудь аргументированно докажет, что такое пересечение границы произошло, то в этом случае и следствие начнется, и ответственные за это лица найдутся.
Тем не менее, замминистра внутренних дел Александру Дарахвелидзе пришлось прокомментировать версию ФСБ.
Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу. Как транзитные, так и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии. Какого-либо подозрительного факта зафиксировано не было.
Сказал Александр Тарахвелидзе. Реакции грузинских властей остались недовольны в оппозиционном Лейло.
Власть в ответ на обвинение России не смогла мобилизовать реакцию международных партнеров. Мы не слышали ни одного заявления в защиту Грузии. Это еще раз доказывает, что политика грузинской мечты по отношению к России и международным партнерам опасна и оставляет без защиты всех граждан Грузии.
Говорится в заявлении Лейло. Версия ФСБ о причастности граждан Грузии и доставке взрывчатки через Грузию не несет рисков для страны, считает бывший глава аналитического департамента МВД, старший аналитик фонда Рондели Шотаутиашвили.
Очевидно, что к этому взрыву Крымского моста Грузия никак не причастна. Мы в основном обсуждаем наплыв российских граждан, но и с грузами та же ситуация. Через Грузию проходит огромное количество грузов, и, естественно, грузинская сторона в какой-то момент не сможет проверять каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из страны. Сама российская сторона, а не кто-то иной, виновата в том, что не смогла должным образом проверить этот грузовик. Потому считаю, что из-за этого опасность Грузии не угрожает.
В целом, проблемой аналитик для Грузии считает то, что она является практически единственным коридором для страны, которая развязала войну и находится в международной изоляции. Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября. Погибли несколько человек. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что считает мост законной военной целью. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Начало работы отремонтированных фонтанов в парке Ваке в середине уходящей недели ознаменовалось трагедией. Троих детей ударило током, 13-летнюю девочку спасти не удалось, состояние других детей стабильное. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который накануне трагедии торжественно открыл фонтан, пообещал строго наказать виновных. Он заявил, что готов нести ответственность, если будет доказана и его вина в произошедшем. Оппозиция, между тем, требует его отставки. Идут следственные мероприятия, уже допрошены десятки человек. Среди подследственных – руководители фирмы, проводившие ремонт фонтана, а также глава городской службы мэрии. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
МВД возбудило дело в гибели 13-летней девочки. Преступление карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет. На протяжении всей ночи шел допрос руководителей служб Green Service Plus, в том числе директора компании Лаши Пурцхванидзе и начальника городской службы охраны окружающей среды Тбилиси Гига Гигашвили. Именно эта служба приняла проект реабилитации парка Ваке, включающий ремонт злополучного фонтана. Адвокат Лаши Пурцхванидзе заявил журналистам. Конечно, этот человек чувствует себя ответственным, но он не говорил, что виноват, заявил Тайрел Кикнадзе. На вопрос, ожидает ли он, что Пурцхванидзе будет предъявлено обвинение, он сказал: «Не ожидаю, доказательств недостаточно». Примечательно, что адвокат является совладельцем этой же компании. Компания Green Service Plus была зарегистрирована в 2010 году. Собственниками фирмы являются Тарел Кикнадзе, Коба Харшиладзе и Лаша Пурцхванидзе, имеющие по 33%. Последний также является директором компании. К этим людям вопросы у прокуратуры возникали и в прошлом. В декабре 2013 года следственная служба Минфина арестовала бывшего главу муниципалитета Старого Тбилиси Лашу Пурцхванидзе и его бывшего заместителя Кобу Харшиладзе. По версии следствия, Пурцхванидзе вместе со своим заместителем на чужое имя фиктивно учредили Green Service, реальными собственниками которого являлись они сами со дня основания. Основной целью компании было участие в тендерах по работе работам по озеленению, объявленном мэрии. Лаша Пурцхванидзе и его заместитель входили в состав тендерной комиссии. Последние объявляли тендеры на основании составленной ими же сметы на количество и тип растений, которые компания закупала заранее, и, соответственно, получали незаконный доход. 16 ноября 2010 года настоящие владельцы Гринсервиса, перестав быть государственными служащими, сменили фиктивных учредителей предприятия и разделили 100% долю предприятия поровну, основав новую одноименную компанию с приставкой «Плюс». До 2013 года они выиграли электронные тендеры на сумму до 8 миллионов лари. Через год после предъявления обвинения Лаша Пурцхванидзе признал себя виновным и был освобожден в обмен на крупный штраф, а Коба Харшиладзе был приговорен к 2 годам лишения свободы, а также к уплате крупного штрафа. Весь проект реконструкции парка Ваке стоил 33 миллиона лари, из которых контракт на 12 миллионов был заключен с Green Service Plus. Из этой суммы 6,5 миллионов лари было израсходовано на реабилитацию каскада и фонтана. В оппозиции говорят, что помимо компании ответственность несут сотрудники мэрии, которые подписали вышеупомянутый акт приемки. По мнению члена нацдвижения Левана Хабишвили, ответственность за инцидент должен взять на себя и Каха Каладзе. Сейчас молчание – преступление. Это преступление, потому что коррумпированные чиновники тратят десятки миллионов лари только для того, чтобы заработать больше денег. Они не заботятся о здоровье наших детей, заявил Леван Хабишвили. А по мнению представителя стратегии Агмашинебели Пааты Манджгаладзе, ответственность должны нести не только технические исполнители проекта, но и политическое руководство правящей партии. Мы знаем, что в мире беспредел, и коррупция разрушает систему управления. Результатом этого является то, что произошло. Вопрос об уголовной ответственности – это одно. И, естественно, виновный найдется. Но персонал не может быть единственным ответственным. И неправильно все сваливать на него. Когда мэр говорит, что все хорошее в городе происходит благодаря ему, разрезающему ленточки, то пусть и сейчас возьмет ответственность за этот фонтан. То, что он перекладывает все на других, говорит о его низкой политической ответственности. ответственности, заявил Манджгаладзе. У гражданских активистов своя повестка дня. Сегодня они провели предупредительную акцию с требованием отставки градоначальника. Если это требование не будет выполнено до 17 октября, состоится более многочисленная акция. В свою очередь, представители грузинской мечты заявили сегодня, что вопрос ответственности мэра Каладзе неправомерен, так как он не может нести ответственность за то, в чем нет его вины. Как заявил Михаил Сарджуладзе, оппозиция излишне политизирована. Вопрос, играя на чувствах граждан. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кети Боджаришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Не менее 40 человек погибли в результате крупной аварии на шахте в северной части Турции в городе Амасра. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться еще десятки горняков. Об этом сообщает министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Пропавшие без вести, по всей видимости, находятся под завалами в двух штольнях на глубине 300-350 метров. На данный момент спасатели смогли добраться лишь до глубины 250 метров, пока не ясно, удастся ли им продвинуться дальше. По сведениям властей города Амасра, почти половину шахтеров уже удалось эвакуировать. Живыми из-под завалов достали 11 человек. Они были госпитализированы. Более 50 шахтеров смогли выбраться сами. Взрыв на шахте в Амасре произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что причина – дефект трансформатора. Позже официальные лица заявили, что в шахте по неизвестным причинам взорвался метан. Расследование продолжается. Первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны. Решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы союзного государства на территории Беларуси и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах, заявили в белорусском ведомстве. Минобороны Беларуси опубликовала фотографии и видео прибытия российских военных, которых встречали с хлебом и солью. Один из них заявил в ролике, что солдаты готовы выполнять любые задачи командования. Военная разведка Украины заявила, что, по ее данным, российский президент Владимир Путин пытается склонить Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной. Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает критически важное вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина – международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо, пишет Deutsche Welle. По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно приостановили производство. О каких компаниях идет речь, не уточняется. В субботу, 15 октября, Запорожье атаковали дронами, камикадзе и ракетами. В городе возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры и более 30 жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают представители местной администрации. В атаках они обвиняют Россию. В результате атак частично разрушены несколько объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Взрывной волной поврежден многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Об этом рассказал секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев. Президент США Джо Байден поручил изъять из оборонного бюджета США 725 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности и обороны. Новый пакет помощи включает военную технику и боеприпасы. С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов непосредственно на военные нужды. Партия европейских социалистов поддерживает перспективу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Об этом говорится в резолюции, принятой на Международном конгрессе ПЕС в Берлине. «Мы поддерживаем предоставление статуса кандидата Украине и Молдове и готовность предоставить статус Грузии, их будущее в Евросоюзе, и мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, после того, как будут выполнены все критерии для вступления, в том числе верховенство закона и демократия», сказано в документе. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, который принимает участие в Конгрессе ПЭС, вместе с другими лидерами своей партии поблагодарил партию европейских социалистов за принятие резолюции. Особенно важно, что была принята резолюция, в которой подчеркивается важность статуса кандидата для Грузии и прямое обращение к европейским структурам с просьбой предоставить Грузии статус кандидата. В этом плане для нас очень важна поддержка европейской политической семьи, цитирует Кобахидзе агентство «Новости Грузия». Зарплата Рамзана Кадырова на посту главы Чечни составляет 282 655 рублей в месяц или почти 3,5 миллиона рублей в год, следует из официальной документации, которая имеется в распоряжении «Кавказ Реалии». При этом в августе сообщалось, что Кадыров только на войну с Украиной потратил 20 миллиардов, источник этих средств назван не был. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Абхазии в эти дни активно обсуждают две темы, связанные с документами, удостоверяющими личности граждан. Если решение стран ЕС не признавать паспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии, вызвали однозначно негативную реакцию, то требования оппозиции проверить абхазские паспорта, выданные лицам не абхазской национальности в последние два года, было воспринято очень по-разному. Виталий Шария отслеживал тему.
В Абхазии в эти дни активно обсуждаются две темы, связанные с документами, удостоверяющими личности граждан. Первая из них возникла после сообщения, что послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Но если здесь царит единодушие, то по второй теме, как яствует из опроса, проведенного «Эхом Кавказа», мнения жителей Абхазии разошлись. И порой существенно. Имеется в виду, что лидер оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба направил запрос в Генпрокуратуру со списком из 6693 человек не абхазской национальности, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия за период 2020-2022 годов. В запросе указана национальность граждан и содержится предложение провести проверку законности их паспортизации. Мы связались с юристом НПО Центра гуманитарных программ Саидом Гизердава, чтобы выслушать его мнение. Впрочем, относительно первого вопроса он уже делал в соцсетях комментарии, где в частности заявил: «Очевидно, влияние Грузии на принятие такого решения, которое откровенно в своих интересах пользуется ситуацией, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии». Конец цитаты. Но мы решили уточнить у него. А вообще ведь раньше, по-моему, тоже они фактически не принимались.
Ну, вы знаете, как политика в отношении паспортов вот со стороны там европейских стран, она не одинаковая была. Какие-то страны принимали, вот Великобритания, например, без проблем принимала к оформлению виз, и США тоже как-то не отказывались от оформления виз с учетом наших паспортов. Но были проблемы, конечно, вот с такими странами, как Германия, Испания, Франция. Людям очень сложно было с теми паспортами, которые выданы здесь. И вы знаете, даже иногда были ситуации, вот я был свидетелем, когда даже вот загранпаспорта, которые были выданы уже в России, и в них, кажется, каким-то образом проглядывалось то, что человек из Абхазии, и это тоже как-то влияло на получение виз. То есть проблемы существовали, но не было, мне кажется, как такового решения. Насколько я знаю, было некое такое обращение от имени, возможно, МИДа, грузинов других стран, чтобы они не принимали наши документы. Сейчас это уже какая-то единая такая скоординированная политика, оформленная соответствующим документом.
Когда же зашла речь о выданных за указанные годы абхазских паспортах, даже с учетом того, что во многих случаях это был обмен старых бланков на новые, Гизердава сказал:
«Честно говоря, удивлен, что они действительно очень серьезные. Ну, я имею отношение, моя организация тоже имеет отношение к вопросу паспортизации, поскольку мы предоставляем юридические услуги. Я не так давно написал исследование по поводу сложности с получением. Когда мы видим, что, например, жители Гальского района, у которых там не подтверждено наличие иного гражданства, ну, грузинского, да, и у них такие большие сложности, и они никак не могут получить паспорта, но в то же время мы видим, что какое-то количество людей каким-то образом получает гражданство и достаточно массово. Ну, я считаю, что если имеет место такой факт массовой выдачи паспортов, я думаю, что он должен исследоваться.
Поэтому он допустил, что в основном паспорта выдавались в связи с обменом.
Насколько нам известно, у людей проблемы именно с обменом паспортов, потому что им просто не обменивают и находят тысячу причин, чтобы не обменять. Вот как раз этому, собственно, и было посвящено мое исследование. Насколько нам известно, вот были большие сложности. Мы, честно говоря, не в курсе вот этих, этого количества людей были, да, которые вот получила. Потому что у нас было представление совершенно иное, что этот процесс как-то заморожен, я имею в виду обмена паспортов, да, на бланк нового образца.
Но если говорить о тех, кто получил паспорта впервые вместе с абхазским гражданством, то в СМИ назывались конкретные имена тех, кто, по мнению критиков, не должен был их получать. Есть другая точка зрения, что если это решение, допустим, президента, он имеет право предоставлять гражданство, и тогда, собственно говоря, почему, какие тут претензии могут быть юридические, да?
Да, надо учитывать, в каком порядке эти люди получили гражданство Абхазии. Действительно, указ президента, но это полномочие президента, оно же не является абсолютным. Там есть условия, в соответствии с которыми президент принимает такие решения. Было бы, конечно, полезно, чтобы прокуратура все-таки как-то прокомментировала эту ситуацию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Участившиеся встречи президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани с российским послом, разгулявшаяся стихия, жестокое обращение с животными и безрадостная статистика дорожно-транспортных происшествий – это далеко не все темы, которые выбрала для своего обзора событий недели наш сухумский блогер Изида Чани.
На этой неделе жители восточных районов Абхазии пытались справиться с последствиями непогоды. В результате ливневых дождей 9 и 10 октября разрушено несколько мостов, подтоплены дома жителей Ачимчирского, Ткварчальского и Гальского районов. Из-за урагана упали деревья, повреждены линии электропередач. В Галском районе отмечены оползни, повреждены дороги и водопровод. Тем временем, как в администрациях городов и районов ищут средства на восстановление после стихии, на российско-абхазской границе задержан начальник 9-го отдела Государственной службы охраны. Высокопоставленный абхазский служащий пытался провести через границу, как указывают телеграм-каналы, большую сумму денег. Обозначенные более 100 миллионов рублей сопоставимы с годовым содержанием, к примеру, абхазской энергетики, транспорта, промышленности и связи вместе взятых. Однако данное событие не привлекло внимания правоохранительных органов, прокуратуры, сотрудники которой вот уже 2 года ведут точечную борьбу с коррупцией. Промолчала и пресс-служба президента, словно начальник 9-го отдела не имеет отношения ни к президенту, ни ко всем остальным чиновникам. Руководство ГСО ограничилось скромной информацией об отстранении начальника 9-го отдела с должности на время проведения следствия. Никто не счел нужным конкретизировать сумму и уж тем более адресата. Поэтому в обществе закрепилась коррупционная версия. Деньги возились для взятки. Так как никто не опровергает эту информацию, то оставлю эту версию как рабочую. Внимание правоохранителей на этой неделе было приковано к неадекватному поведению молодого человека, который верхом на лошади посетил ряд общественных мест и даже заскакал в автобус. МВД сообщило, что в отношении джигита Мурата Хварцки возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшим его увечья. Наездник задержан, животное передано в конный клуб. Об этом со всеми подробностями сообщает пресс-служба. пресс-служба МВД Абхазии. А вот отстрел собак в городе Ткварчал не вызвал у милиции ощущения жестокого обращения с животными. 12 октября зоозащитники сообщили, что в районном центре по решению администрации был произведен отстрел собак. Руководство города парировало. Отстрел – вынужденная мера, и проводился он по просьбе общественности. Собаки собирались в стаи и представляли угрозу, а средства на стерилизацию и питомник не заложены в бюджете. По-видимому, такой довод вполне устраивает правоохранителей. Да и всем остальным вздохнулось. Хорошо, что хотя бы средства на содержание больницы заложены в бюджет. Чтобы склонить чиновников к гуманному обращению с животными, зоозащитникам осталось только предложить муниципальным властям свою помощь по стерилизации собак. И администрация согласилась ее принять. Под натиском общественности МВД на этой неделе наконец-то огласила официальную статистику по ДТП. Здесь надо пояснить, что, будучи кандидатом в президенты, Аслан Джани обещал, что если за 3 года ситуация с ДТП не улучшится и смертность не уменьшится в 2 раза, то он добровольно подаст в отставку. До того, как Джани стал президентом, он хорошо знал, как остановить беспредел на дорогах. Но проблема сама по себе почему-то не решилась, и статистика осталась на том же уровне. Не сочтите меня циничной, но, судя по всему, правительству, которое формирует бюджет на 2023 год, есть смысл заложить средства на проведение президентских выборов. Но это я риторически, потому как обещанием Аслана Бжания верить, себя не уважать. Да и сам Аслан Бжания просто не обращает внимания на такие мелочи, как статистика и мнение людей. На этой неделе он был в ударе, демонстрировал общественности заботу о безопасности страны. 2-й раз за 10 дней официально встретился с послом России в Абхазии Шургалин, чтобы обсудить координацию деятельности спецслужб в военной сфере и международную повестку внешнеполитического взаимодействия 2 стран. Это была цитата. Напомню, что 10 дней назад Бжани и Шургалин встречались, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между 2 государствами. И это опять цитата. После Шургалина Бжания принял представителей бизнес-сообщества. Президент положительно отозвался об инициативе оказать поддержку вооруженным силам страны. Что нужно абхазской армии, которая, кстати, на этой неделе отметила свое 30-летие, по совершенствованию мобилизационной и боевой готовности огласил вице-премьер Сергей Пустовалов. Чтобы не перечислять весь список нужд, воспроизведу коротко своими словами. Все. И в довесок цитата президента. Все, в принципе, у нас нормально. Если вдруг случится так, что ситуация обострится, мы должны быть готовы к этому. Затем Бжания встретился с руководством Министерства обороны. Тут вообще и цитировать нечего. На этой неделе внимание общественности усилиями оппозиции опять привлечено к незаконной выдаче гражданства. Напомню, что незаконная выдача паспортов гражданина Абхазии стала причиной отставки президента Александра Анквап. Сейчас он премьер-министр, в 2014 году. 12 октября Абхазское народное движение обратилось в Генпрокуратуру со списком людей, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия за 2 последних года на предмет законности выдачи гражданства. Одновременно депутат парламента, он же руководитель общественной организации Айтгылара Канкварча, направил депутатский запрос в администрацию президента с требованием предоставить список новых граждан республики и обоснование их принятия в гражданство. Пока прокуратура разбирается с письмом АНД, а администрация президента с требованием депутата парламента, глава АНД Адгур Арцинба объяснил позицию своей организации в интервью «Эхо Кавказа» и назвал 2 получателей гражданства, которые и вызвали вопросы. Это житель Краснодарского края России, друг абхазского президента, любитель дипломатических паспортов, который владеет крупной недвижимостью в Сочи и Адлере Альберт Татулян и российский чиновник Александр Мирели, который представляет Архангельскую администрацию в правительстве России и одновременно числится в помощниках президента Абхазии. Ангур Арцинба указывает, что Татулян стал не только обладателем абхазского гражданства, но и дипломатического паспорта. Напомню, что в 2017 году в Чехии произошел инцидент, в котором фигурировал все тот же Татулян, только с армянским дипломатическим паспортом. За Александра Мирели вступил вступиться оказалось некому. А вот за Татуляна, видимо, по национальному признаку, вступилась армянская община Абхазии. Представители общины утверждают, что Татулян заслуживает гражданства Абхазии, так как оказал благотворительную помощь в размере 60 миллионов рублей. Имеет благодарности Министерства просвещения и Госкомитета по молодежи Абхазии. В общем, благодаря защитникам Татуляна мы теперь знаем примерную стоимость гражданства Абхазии. А в списке, помимо Татуляна, еще более 6 тысяч новых абхазов. Ждем и гадаем, куда на сей раз прокуратура отфутболит оппозицию. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Новый глава Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Иларион Гагиев пытается заставить подчиненных соблюдать закон о госслужбе, а именно избавиться от совместителей и мертвых душ. Впрочем, это оказалось не так просто. Подчиненные ответили сопротивлением, их поддержали высокопоставленные покровители из Цхинвали. Жители района, а вместе с ним и Мурат Гукимухов, наблюдают, чья возьмет.
Один из скандальных сюжетов последнего периода президентского срока Анатолия Бибилова – это засекреченные им результаты проверки аудиторов российского казначейства. Правительство отказало даже депутатам, затребовавшим акт, хотя по закону парламентарии имеют доступ и к секретным материалам. Как тогда говорили депутаты, не иначе объемы нарушений велики настолько, что президент просто не может допустить их огласки, тем более перед избирательной кампанией. Ему проще пережить скандал, вызванный неправомерным засекречиванием документа, нежели его содержанием. Акт проверки был предан огласке вскоре после избрания президентом Алана Гаглоева. В документе говорилось о колоссальных объемах нарушений закона о государственной службе. О том, как тысячи чиновников и их домочадцев числятся в разных бюджетных организациях, получают от 2 до 7 окладов. При этом многие из них не имеют высшего образования, а иногда даже и оконченного среднего. И все это безобразие на фоне серьезных проблем с трудоустройством в республике. Поэтому делом чести для нового руководства стало наведение порядка на государственной службе. Об этом даже не обязательно было заявлять. Это произошло автоматически после обнародования акта проверки. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, среди новых руководителей, кто решил привести в подотчетных ему структурах порядок, причем совершенно искренне, глава Ленингорского района Илларион Гагиев. Вот уже несколько месяцев жители района с интересом наблюдают, как он пытается осуществить свои намерения, говорит Тамара Миракашвили.
Каждый понедельник глава района Илларион Гагиев начинал совещание с поручением к начальникам организации отделов исполнить закон о госслужбе. Убрать мертвые души, решить вопрос с совместителями, чтобы они определились, на какой занимаемой должности они хотят работать. И еще уволить с должностей, где требуется высшее образование, людей со средним и даже неоконченным средним образованием. У нас таких полно. Он говорил, что знаком с личными делами своих сотрудников, знает, где сколько мертвых душ числится. Про совместителей тоже говорил, без дипломов. Долгое время его поручения игнорировали. Но в прошлый понедельник его терпение, наверное, лоб. Он говорил жестко, дал подчиненным недельный срок и пригрозил, что по истечению срока он сам займется кадровой чисткой.
За эту неделю, говорит Тамара, только один совместитель написал заявление об уходе добровольно. Он предпочел службу в драматическом театре должности начальника отдела культуры района. С понедельника Илларион Гагиев, как и обещал, сам начал разбираться с кадрами, составлять списки на увольнение, говорит Тамара Миракашвили.
Но тут оказалось, что уволить можно не всех. По моей информации, высокопоставленный чиновник из администрации президента лично позвонил Гагиеву и назвал 3 человек, кого нельзя увольнять. Ведущего специалиста финотдела, у него нет никакого образования, главу одной из сельских советов нет образования. И его жену, которая, не имея медицинского образования, руководит фельдшерско-акушерский пункт. Как я слышала, были и другие звонки от других чиновников из Цхинвала, которые просили оставить мертвых душ или чиновников без диплома. Глава района отказать им не смог. Ну, во всяком случае, не всем. И тогда начался настоящий бунт на корабле. Те, кому пытались указать на дверь, с увольнением не согласились. Говорили, а почему этих оставляете? Чем они лучше нас? Люди грозят скандалами. Среди увольняемых есть финансисты, бухгалтера, посвященные в тайнах злоупотреблений чиновников. Еще при Тибилове и Бибилове. Теперь они грозят разоблачить хинвальских чиновников, которые тогда еще работали, и требуют от них поддержки.
Какое впечатление от происходящего? На чьей стороне симпатии?
Я полностью поддерживаю Илариона Гагиева в этом вопросе. Желаю ему довести начатое до конца, избавиться от дармоедов. Из-за этих профессионально подготовленные люди не могут устроиться на работу. Уезжают из района. А те, которые здесь устроены, они ничего не могут. Из-за них район мертв.
Показательная на самом деле история. Будем за ней следить. Интересно, чем закончится. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И в заключение нашей программы обзор юго-осетинской прессы. О чем пишут газеты и интернет-издания в самопровозглашенной республике, рассказывает Зарина Санакоева.
В сентябре в Северной Осетии проходили торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате – 1000-летию крещения Алании. Газета «Республика» пишет об этом под заголовком «Празднование 1000-летия принятия христианства Алании без южной части Алании». Автор отмечает, что на мероприятиях не было представителей государства Алания, как светского, так и духовного. Вместе с тем Абхазия была представлена участником, соединившим в себе светскую науку и духовенство. Архимандрит Дорофей Дбар, доктор теологии, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия. В связи с архимандритом Дорофеем отметился интересный факт. Он с 2012 года запрещен служение епископом майкопским и адыгейским Тихоном, и поэтому Русской Православной Церковью считается раскольником. Архимандрит Дорофей является председателем Совета Священной Митрополии Абхазии, руководителем самостоятельной Абхазской Церкви, которая противопоставляет себя присутствию РПЦ. Впрочем, это не помешало ему быть в числе приглашенных к участию в мероприятиях, организованных при участии РПЦ. Однако, насколько нам известно, ни представитель РПЦ в Южной Осетии, ни духовенство Югостинской Аланской епархии на праздничных мероприятиях не присутствовало. Либо потому, что осталось вне зоны внимания организаторов юбилейных мероприятий, либо потому, что их присутствие просто не попало в СМИ или объектив телекамер. Очень хотелось бы надеяться, что верным окажется второе предположение, пишет «Республика». Газета «Южная Осетия» собирает мнение о ситуации вокруг республики, а именно возможности нападения Грузии, о чем все чаще говорят в связи с событиями в Украине. Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Плев рассказал изданию, что не видит оснований для того, чтобы волноваться. Грузия не заинтересована в участии в военных конфликтах. Грузинская политическая элита прекрасно понимает, чем это чревато. Напомню, грузинское руководство отказалось от присоединения к санкциям против России, подчеркнул Анатолий Плев. Однако делать прогнозы на дальнюю перспективу, конечно, сложно, так как никто не знает, что может взбрести в голову некоторым грузинским политикам. Примером тому служит 2008 год. Но, повторюсь, на данный момент нет оснований полагать, что Грузия начнет предпринимать против нас какие-либо действия военного характера, резюмировал Анатолий Плиев. Издание цитирует и политолога-востоковеда Карине Геворгян. То, что Грузия не ввела санкции против России, не имея даже дипломатических отношений, это уже показатель. Грузия начинает трезво смотреть на свой уровень суверенитета, считает политолог. Даже в 2008 году российская армия могла взять Тбилиси, но не сделала этого, чтобы оставить место для диалога и налаживания отношений. Поэтому, полагаю, если и были у кого-то идеи об открытии второго фронта, то после ударов военных сил Российской Федерации они от них откажутся, цитирует политолога газета. Блогер Алан Парастаев комментирует актуальную тему мобилизации. Дело в том, что теперь представители военкоматов будут выявлять и возвращать в Россию тех, кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ. Не только на КПП Верхний Ларс, но и на КПП Нижний Зарамак. Такое поручение отдал глава Северной Осетии Сергей Миняйло на аппаратном совещании в правительстве республики, напоминает блогер. А вот заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал Интерфаксу: «Мы где-то 10 дней назад сняли все посты, но сейчас по распоряжению главы в республике посты будут стоять. Что такого случилось за эти 10 дней? Может, на этот раз будут выявлять уже призывников? Ведь с ноября начинается призыв в армию. Так призывники, как не раз заявляли власти России, в спецоперации задействованы не будут. Чего же им бежать и от чего? Непонятны такие меры, когда жители и Северной Осетии, и Южной не скрываются от мобилизации, а сами записываются в ряды желающих участвовать в боевых действиях добровольцами. И героями у нас уже стали многие, часть из которых посмертна. Обращает внимание блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сахинвала.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.